Интерес к нашей национальной идее у меня проснулся, когда мы открыли наш проект «Онтоус Токсамбер». И мы из числа этих всех рецептов выбирали прям реально старые, интересные, и пытались их воссоздавать. Мясо dry-aged, всем такие: «Уа, круто, dry-aged, никогда не пробовал». На самом деле это сырленгенлет. Ты ему даешь глаз, хочешь, чтобы он здесь где-то в поле зрения рос, можно сказать, под твоим крылом. И вот.
Бәріңе сәлем.
Всем привет.
Меня зовут Зания.
Меня зовут Жансая.
И с вами Курах подкаст. Курах – это шитье, которое создается из разных кусочков ткани.
Так и в нашем подкасте мы попытаемся соединить и раскрыть многогранную культуру Казахстана.
Бәріңе сәлем. Мы продолжаем наш выпуск с фестиваля Жастар Фест, на котором поучаствовали недавно. Сегодняшний выпуск посвящается, наверное, казахской национальной кухне. В фестивале нам готовил шеф-повар, как бы проходил шеф-ток или фуд-фестиваль даже. Мы сначала нашли вот человека, который стоял возле мангала или возле гриля.
Это не гриль, гриль, да. Там был, просто там рядом стоял огромный кусок мяса.
Да, и мы сразу...
Два куска. Такие: «Вау, что это?»
И оказалось там... Ну, вот, получается, приготовил шеф-повар для всех участников. Там томил мясо 5-6 часов. Весь день вот стоял у гриля. А еще смог, ну, рассказать всякое интересное про казахскую кухню. И мы решили взять у него интервью отдельное.
Получается, темой вот шеф-тока был генетический код гостеприимства казахов. Нас сразу зацепила эта тема, и что это за человек. Вот. Шеф-повар Ернур Айтказин – это повар и сооснователь пространства для независимого творчества. Он Онтоус Токсамбер, находится в доме 36. Также он принимал участие в создании меню и работал в ресторане «Аул». Очень классное место, интерьер там, ну и в целом очень продуманное меню, оказывается. И сейчас мы узнаем больше о казахской еде, о казахских блюдах.
Всем привет, меня зовут Ернур. Я уже работаю в общепите около 10 лет поваром, из них 6 лет шефом. То есть начинал я с европейской кухни и средиземноморской, занимался больше морепродуктами, рыбой, мясом на тот момент, что было, можно сказать, в моде и интересно для меня, то есть именно это, лобстер и так далее.
Uh-huh.
Интерес к нашей национальной еде у меня проснулся, когда мы открыли наш проект «Онтоус Токсамбер», который находится на территории дома 36. Там, можно сказать, родили во мне интерес несколько людей. Это вот наши девочки-официантки, которые сами из Запада, говорят только на казахском. И мне было немного неудобно, что я свои на тот момент 27 лет не мог нормально свою мысль выразить. И благодаря им я с ними начал учить родной язык, углубляться в целом в красоту нашего языка. И я понял, что нужно все-таки знать откуда-то что-то, чтобы ближе к своей идентичности быть, что ли. И там же, на территории дома 36, я познакомился с ребятами, которые занимались исследованиями жертв политических репрессий Советского Союза над казахским народом. И в этой комиссии их очень много историков, они все молодые, среди них есть молодые доктора наук, которым по 35 лет, они вообще очень классные историки. И пока они работали над своим исследованием, они выявили такой тот факт, что в период Великого Голодомора, это еще не считая тех войн, которые пережил Казахстан и так далее, пережили кочевники, можно сказать. В период Голодомора очень много у нас, получается, литературы исчезло, и были потеряны многие рецепты, кулинарной кухни, когда мы вынуждены были перестроиться из кочевого в оседлый строй, то есть оседлое земледелие, то там людям стало тяжело. Те места, где они жили летом, у них там есть поля, где они выращивали все, они, можно сказать, бросили и начали в одном месте обитать, жить, выживать, можно сказать. И мы вот с группой этих историков начали работать над прикольной работой, называется «Рецепты моей идентичности».
Вы прям в коллективе, да?
Интересно. Получается, я еще смеялся с ними, я же универ не закончил. Ага. Я говорил: а я могу себя считать научным сотрудником? общество прикола, и они такие, да-да, конечно, Ира, давай. Суть исследования была в том, что они отправили запрос всем детям, там и школьники, и старшеклассники, каждый подходил к своим бабушкам, прабабушкам, у кого есть самый такой взрослый человек в семье, и спрашивал о вкусах ее детства. Uh-huh. Что у нее было в детстве, что она ела, и как это примерно выглядело, и так далее. И они очень большое исследование провели, очень много рецептов собрали, очень много школьников
отозвались. Домашняя еда.
И получается, они просто, их была задача найти этот рецепт, записать какой-то этот рецепт на видео и отправить туда для конкурсантов. И мы из числа этих всех рецептов выбирали прям реально старые, интересные, и пытались их воссоздавать. Покупали продукты, я просто читаю, что я вижу, и готовлю, как бы я это приготовил, этот набор продуктов. То есть я не говорю, что мы воссоздали старинные рецепты, нет. Мы пытались их повторить и пытались их попробовать на вкус, чтобы как-то что-то увидеть. И в этот момент очень сильно я увлекся нашей едой и так далее.
Там, наверное, были какие-то необычные, ну, то есть обычно в повседневных, у нас же привыкли там бауса обычные, да. А там может быть что-то совсем другое.
Да, допустим, если я не ошибаюсь, жаужемыр называется блюдо, это очень интересное, оно тоже связано с нашей культурой. Вот в целом казахская культура и еда, они вместе связаны настолько, я не встречал еще в другом государстве, чтобы так было. На философском уровне связана еда и культура. Было такое блюдо, если я не ошибаюсь, жаужемыр, где, когда ты выдаешь свою дочку замуж, это же для тебя же как не сюрприз, ты знаешь, что у тебя вот такой-то момент, у тебя будет кызызату. И перед кызызату ты за 40 дней режешь лошадь. За 40 дней до этого момента. Едет ты сюрлизм, как обычно, ты режешь гостей встречать и так далее. А сердце коня брали, тонко нарезали как книжку, не до конца, чтобы она как листами открывалась, и каждый слой прокладывали курдюком. Потом это все завязывали и закапывали в муку на 40 дней. То есть мука высасывала, ну как я это вижу, да, со стороны профессионального повара, мука высасывала всю влагу лишнюю, и кровь высасывала, и влагу. Это такое сухое вызревание, можно сказать. Сейчас мясо сухого вызревания, это, допустим, нам привозят стейки зарубежные, говорят, это сухое вызревание и так далее. А ну, на простом, на казахском языке это сюрлингенит. То есть наши предки уже давно знали о методах вызревания мяса, но просто это сюрлингенит. Сейчас в ресторанах говорят мясо dry aged, всем такие, уа, круто, dry aged, никогда не пробовал. На самом деле это сюрлинген лет. Да, сюрлинген лет вперед. И вот это сердце коня вялится 40 дней, и в тот момент, когда ты уже кызды узатасын, ну, отправляешь свою дочь в чужой дом, когда все мероприятие прошло, твоя дочь уезжает в чужой дом, и ты как мать на следующий день это сердце берешь и готовишь, его в основном запекали. Ты это сердце запекаешь и отправляешь вслед за своей дочерью. И когда гонец приезжает к ней с этим сердцем, это блюдо и эта традиция означает то, что ты, типа, мое сердце всегда рядом с тобой, типа, ты не перерываешь.
Прям глубоко.
Да, настолько глубоко, то есть от матери и дочки, типа, мое сердце рядом с тобой, и она отправляет вот это вот блюдо. То есть и это блюдо готовилось, ну, то есть к нему реально подготовка нужна была. И делалось это в каждой семье, там, допустим, его не ели повседневно, его там не готовили так. Там, может, кто-то готовил, конечно, но такой смысл вот она несет. Да, то есть...
Никогда не думала просто о сердце.
Да, то есть... И то, что и смысл какой она несет. Но даже когда соком режут, каждая часть несет свой смысл, кому ты ее даришь, кому ты ее отправляешь. Вот так же, как, допустим...
Бас вот отдают же каждый...
Да, ну голову дают это самому... За столом самому старшему. Если есть аксахалы, аксахалам. Если сидят одни молодые, дают тем, у кого уже нету отца, как бы. То есть он среди всех молодых, если вот у кого-то нет отца, ему дают эту голову, то он глава же в своей семье, уже нет отца и так далее, вот, то ему дают. Вот. И это во время, именно когда ты кушаешь за столом, и там, допустим, когда голову разделывают, допустим, глаз дают тому, в ком видят свою какую-то опору, да, хотят, чтобы он был рядом, то есть, чтобы он был в поле зрения, чтобы он, твой племянник, ты ему даешь глаз, хочешь, чтобы он здесь где-то в поле зрения рос, можно сказать, под твоим крылом, и вот такое вот, там, ну и разные части так делятся. Потом в конце, когда голову всю разделили, отдают самому молодому и ловкому, который достает оттуда мозг и снимает все остатки мяса. Там же на столе это все перемешивается, складывает кисушку и обратно отдает самому старшему за столом. Это блюдо называлось мипалау.
тоже,
да, тоже очень интересно, для того, что дают самому молодому, чтобы он это быстро все сделал, там череп разбил и так далее.
Вообще даже отличаются от местоположения. Например, ну вот я жила в Астане, ну и всегда там мясо уже было нарезано.
Да.
Кажется так. А вот здесь или наоборот, блин, я вот немножко забыла. А где-то наоборот дают и дают там ножик, перчатки, и там самый старший, он нарезает за столом.
Да.
Вот. И тоже зависит от где они находятся.
Да, да, от регионов у нас очень много. Да,
в Ахтау вообще там делают, ну, на западе, из рыбы.
Да.
Но это было немножко странно, но интересный опыт вот эти вот.
Да, такие. И на самом деле, если его хорошо приготовить, он очень вкусный, потому что в Ахтау его готовят из осетра, рыба. Она считается прям очень древней, потому что она считается прямым потомком динозавров, которые дошли до нашего времени. То есть у нее нет костей, у нее есть только хрящи, и ее броня, вот даже вот чешуя говорит об этом, то, что даже, ну, то есть это самый близкий родственник динозавров, которые остались на Земле до сих пор жить. И они очень медленно растут. Допустим, в Ахтау, когда варят беши из рыбы, туда кидают осетра, которая, допустим, 5 кг весит. Осетру, чтобы вырасти на Каспии до 5 кг, он должен около 70 лет прожить. То есть, когда ты ешь это беш, нужно понимать, что ты не просто кушаешь какую-то рыбу с тестом, а понять, что наши предки считали эту рыбу самой такой, ну, это именно там, адайцы, да? И на самом деле на Западе наша культура очень сильно сохранилась.
Да.
И это было здорово. Я вот недавно ездил туда, это нереальный город.
В Ахтау, да?
Да, в Ахтау. И потом я проездил по святым местам, ездил на Боржуру. И там ты чувствуешь какой-то дух наших степей, дух, ну, такую силу нашей земли. Это вообще супер. Потому что там есть дно древнего океана Тетис.
Да, там... да, это же раньше был все океан, а вот да. Каспий это то, что осталось. Да.
Вот недавно с моим другом ездили и готовили прям беш на дне океана. Ты сидишь, кушаешь, и ты осознаешь, что это было дном океана. Даже если так даже далеко рыть не надо. Некоторые камни поднимаешь, под камнями такой следы от ракушек, от всякого этого осталось до сих пор.
У нас есть. Да, здорово.
Да. Так мы ушли чуть-чуть от темы. Ну, вот когда голову, допустим, делят. Это за столом когда. А когда ты режешь, допустим, барана и отправляешь соум, это тоже очень много говорит об отношении между собой людей. Вот, допустим, когда ты разорезал барана и лопатку взял, дал гонцу, отправил ее в соседний аул своему другу, даже не говоря ни слова, когда друг понял, принял этот подарок, он понимает, что ты хочешь, чтобы ваша дружба была неразрывна, словно этим лопаткам. Когда дают лопатки кому-то, ну, типа вот я сохом зарезал, держи лопатку, он хочет, чтобы ваша дружба была неразрывна, словно лопаткам. Еще один очень красивый обычай, который сейчас некоторые молодые люди недопонимают, это когда во время кудалыка дают куйрук баур.
Да.
По сути, это так. Если углубиться, да, это немножко невкусно, может быть, и так далее. Но если правильно подать, то есть если красиво это сделать и правильно подать, я думаю, наши предки не были такими скудными, которые просто сварили печень, кинули туда кусок жира и на. Я думаю, все равно была какая-то технология, чтобы это было вкусно, во-первых. Потому что, как у нас сейчас подают, просто все сварили в соленой воде и дали, ну, такое в себе. Я делал более интересные варианты. И их тоже можно назвать куйрук-бауром, потому что там есть печень, там есть курдюк. Правда, я делал из печени такие маленькие, как оладушки, можно сказать, либо как панкейк. Можно сказать, маленький панкейк из печени, а сверху тонкий слайс копченого курдюка. И, по сути, это тоже куйрук-баур, но в моем видении. Да, в моем видении. Самое интересное, культура вот этого куйрук-баура, ее дают во время кудалыка. Тогда, когда две разные семьи роднятся, да. И когда тебе дают куйрук-баур, от него нельзя отказываться. Почему? Потому что, когда тебе его дают, это у казахов это значит, будь мне как брат, войди в мой дом столь же легко, как курдюк тает во рту. То есть это тебе не дают просто напоешь, а с тобой хотят... Этот человек хочет с тобой породниться, он тебе говорит, будь мне как брат, будь мне как сестра, будь моим родным.
Да, потом же уже называют прям...
Да, прям. После того, как ты съел этот куйрук-баур, ты считаешь, ты с ним породнился. То есть это настолько глубоко, хотя это просто печень с курдюком. Да.
Интересно, насколько это объединяет вот эту вот культуру еды?
Ну, давно она очень сильно объединяла, нежели сейчас. Вот опять вернемся к тому, когда я работал с историками, и потом настал тот момент, они разъехались, у них дальше работа пошла, а меня пригласили работать в проект «Аул». Он находится на Медео, очень интересный проект.
Да.
Вот в этом проекте мы начали еще, я начал еще больше в историю углубляться, начал, мне интересно стало, как кочевья проходили, не только казахи, а в целом, кто жил на Центральной Азии, все кочевники, как они кочевали, как они жили в целом. И там я понял то, что у нас наше единство, которое вообще сейчас только на словах, наше единство можно увидеть только на Западе. Кстати, вот когда я был на Западе, случился вот этот митинг с какой-то компанией, и я был в шоке, как молодежь, 2000 человек просто вышли на площадь, ничего не ломали, не крушили, а просто ждали, выдвинули свои требования, хотим так, чтобы наших освободили, наших это. И когда их освободили, спокойно все пошли по домам своими делами заниматься. Вот это единство, которое сохранилось. А в то время единство, оно было прям такое, и братское чувство было сильным, даже если подумать, как они кочевали, даже наше блюдо, которое комбе, которое ты закапываешь на сутки, и ты не ешь его сам, а оставляешь их тем, кто позади. Mm-hmm. То есть я про это все тоже мог немного рассказать. И вот когда мы над проектом «Аул» работали, тогда вот именно историю кочевников узнавали, как кочевал вообще один аул из точки А в точку Б. То есть у всех были разведчики, я забыл, как на казахском их называют, но это те ребята, молодые, ловкие, которые без остановки на двух лошадях могли степи пересекать. То есть они вообще не останавливались, скакали. И то есть если твой аул уходит на кочевье через 10 дней, за 6 дней ты отправляешь... За 6 дней каждый день ты по одному гонцу отправляешь. Ого. На пятый день, когда тебе уже через день надо будет выходить, первый, которого ты отправил, он возвращается уже.
Он такой большой путь преодолевает.
Да, то есть они же, если аул идет только днем, они днем и ночью идут. И возвращаются днем и ночью. То есть у них тут
очень большая сила.
Да, да, и ловкость, и сила, и еда, то, что они с собой носили, это вообще супер. И у них, у этих ребят совсем было мало еды с собой, было в основном вяленое мясо, тертый курт, и они в горшочке кипятили воду, закидывали вяленую конину, закидывали курт, выпивали это.
Кузе как,
да? Да, и дальше скакали. И в самый сложный момент у них была такая баранья кишка сушеная, которую они вымачивали в воде, если вообще у него не осталось припасов, они вымачивают в воде эту кишку баранью. И у лошади на грудине спереди есть вены такие. Я точно не покажу, какая вена, но я об этом просто читал. То есть эту вену надрезали, наполняли вот эту кишку кровью, эту вену просто глиной залепляли, лошади ничего не было, там, то, что она с веной 300 грамм крови теряет, и от этого ничего не будет. Они завязывали эту кишку, варили, и вот эту кровяную колбасу ели по пути. То есть...
Поэтому говорили, да, что батыры ели, пили кровь.
Да, то есть когда не было, можно было пить лошадиную кровь именно с одной вены, которая типа ей никакого вреда не принесет лошади. И также, когда он скачет, он не имеет право налево уйти от дороги. Если он по пути его следования попадает крупная дичь, он ее убивает, берет ему сколько мяса нужно, чтобы его лошади не было тяжело, остальное он делает комби. То есть откапывает яму, разжигает костер, засыпает эту яму. Это животное в своей шкуре уже разделанное кладет в эту яму, сверху засыпает землей, еще раз костер разжигает и опять засыпает. И такого рода подземная духовка.
И
ставит знак и скачет дальше. Это он делает для того, что он знает, что за ним такой же разведчик скачет. И когда он скачет, следующий за ним, он видит, вот брат впереди него, который за сутки впереди него оставил ему комби. Он берет еды, сколько ему надо. То есть, когда за день до того, как весь аул будет кочевать, прибегает последний разведчик и говорит, что там все нормально, а между этими разведчиками уже целая линия на связи получается. Они же каждый день выскакивали и где-то пересекались и сообщали друг другу информацию. Это такой информационный поток на лошадях, можно сказать, что там нет врагов, мы можем кочевать и так далее. И ты, сломя голову, не бежишь кочевать. Ты сразу же на следующий день отправляешь, допустим, в зависимости, насколько большой у тебя аул. Ну, к примеру, ты отправляешь 20 человек и 100 голов скота. Это делается для того, чтобы они шли впереди и каждые сутки, каждые сутки по пути следования большое комбе делали, примерно на 10 голов скота и так далее. Они делают большое комбе и идут дальше до самого места зимовки. И когда они доходят до места зимовки, они не просто садятся и ждут. У них уже нет скота, и они уже начинают распределять логистику. Где поставим главную юрту, где поставим ту юрту, где поставим эту юрту, а здесь у нас вода. То есть они находят место, где даже когда будет снег таять, что их не затопит и так далее. Может, выбирают крутое место для аула. Выбрано место, они распределили юрты, а сам аул, когда выходит, идет на кочевье, они каждый день не останавливаются на то, чтобы разбить лагерь. Им не нужно это. Они просто доходят до точки, раскапывают яму, кушают и идут дальше.
То есть, и они уже знают, куда идут.
Да, и вот идут.
И там уже все продумано.
Да, да, да. И вот эта вот братская теплота о том, что ты готовишь, вообще сам даже не попробуешь, а те будут есть, которые вообще за 20 километров от тебя. И И то есть поэтому нашему аулу вообще не нужно было лагерь ставить и так далее. Они просто ели. И тоже говорят еще, что почему армия кочевников была самая сильная, да, которая даже сильнее римской армии, потому что в целом у наших солдат было такое понятие у кочевников, что зачем ты, мужик, и сидишь на коне, если ты себе еду не можешь добыть. То есть у нас не было такого понятия, как кухня, лагерная походная кухня. Чтобы римской армии куда-то прийти, они должны были разбить лагерь, поставить кухню, накормить солдат и так далее. А наши могли просто скакать и не умереть от голода, это обязанность каждого. Если ты умер от голода, вообще это какой-то стрёмный солдат.
Была такая... Ну вот, походная. Ну, да. Не походная, как это? Легко ее можно было с собой взять, приготовить тоже сырьед. Его же не... Ну,
да, да. И знаешь, как делали порошок из вяленой конины? Когда у тебя мясо высыхало, под седло, они под седло ставили кусок вяленого мяса с кожей. Вот так завернуто. И пока ты скачешь на коне, у тебя это мясо стирается в порошок, то есть в этот же мешочек. Тоже очень интересно. Интересно то, что наша культура и законы как-то связаны с законами степи именно Чингисхана, во времена Чингисхана. Во времена Чингисхана было такое, был закон, то, что кто не встретит путника и не отправит его дальше в путь, за это смертная казнь была. И в нашем первом законе, в первом своде закона Жетежары, вот этот казахского ханства, там был закон. Его чуть смягчили. Если ты не встретишь путника и не отправишь его, не напоишь, не накормишь, не отправишь дальше в путь, у тебя могли забрать скот, либо твоего скакуна. То есть серьезное наказание. И поэтому в нашей идентичности засел тот момент гостеприимства. То есть, как бы говорят, а казахи гостеприимные.
Да,
казахи гостеприимные, так. Но на самом деле все кочевники, тюрки были гостеприимными, потому что были законы такие степи. Почему я про это говорю? Потому что есть такое блюдо тоже очень интересное, моин называется. Его готовят, если кто знает, у всех дома, там, допустим, молодая невеста, когда рожает, ей готовят шею. Эту шею готовят, чтобы она ее съела, и саму косточку вешают над дверью. Шею едят для того, чтобы быстрее через ее молоко у младенца быстрее окреп шейный позвонок.
Так придерживают же голову.
Да. И это такое обычай, чтобы через ее молоко вот эта шея окрепла у ребенка и так далее. А вот эта косточка, которая висит на входе, она тоже очень важную роль играла в целом. Потому что когда человек, вот кочевник идет по степи совсем один и встречает юрту, он мог в любую юрту зайти, его бы накормили, напоили, отправили в путь. Но он идет и видит то, что у входа этой юрты стоит эта кость. И эта кость говорит о том, что в этой юрте есть ребенок до 40 дней. И чтобы этот человек не заставлял нарушать закон жителей этой юрты. Потому что он идет непонятно откуда, а там младенец в этой юрте.
Да.
А есть закон, что ты должен его встретить и отправить. Но если у тебя висит косточка над дверью, то путник уже знает, что в эту юрту не надо стучаться, не надо ломиться. Если ему совсем не впечатлишь, он просто садится напротив этой юрты и ждет, когда кто-нибудь выйдет из этой юрты, чтобы попросить воды.
Ну да, до 40 дней нельзя видеть ребенка.
Да, ну и в целом, да, даже, я думаю, это момент даже какой-то гигиены, потому что...
Да, теперь как бы мама и ребенок, они оба слабые, пока,
да.
Особенно мать, поэтому,
да.
Чтобы они окрепли.
Да, и вот, то есть, насколько это, то есть, из-за одного блюда уже человек понимал, что в юрту лучше не входить, и то, что там есть ребенок за 40 дней, и он не будет заставлять жителей юрты нарушать закон. Вот этот момент тоже говорит о том, что кочевники верили именно в силу духов, предков, тенгрианства, потому что как бы в исламе нет такого, чтобы съел шею, накормил ребенка, и ребенка это окрепло, это не есть ислам, это есть больше тенгрианство, где ты веришь каким-то
что
духам.
Каждая
да.
кость что-то знает,
животное что-то знает. Да, потому что в исламе такого нет, как бы все от Всевышнего идет, а у нас как-то было вот это разделение интересное.
Ну, казахов сейчас, кажется, все, ну, в целом, когда ислам пришел, все смешалось. Типа не стало, в целом какие-то вещи все равно сохранились до наших дней.
Да.
Но, например, ислам в Дубае, там, в арабских странах, он совсем другой. Здесь у нас более открытые люди в целом.
Да.
Ну и вот тенгрианство, оно до сих пор есть. Те же. Ну, я думаю, что в еде все равно очень много ушло.
Да.
Наверное, даже больше сохранилось в каких-то традициях, ну, не знаю, тот же Наурос, какие-то такие праздники. А вот культура еды, она как-то... Там основные блюда вышли, баурсах вышел, казахшайет, что там еще, курдах. Наверное, вот многие вот это знают. А какие еще блюда? Ну, такие, да. Может, праздничные или, наоборот, которые ели в повседневной жизни.
Угу. Ну, кстати, по повседневному и что где ели, это очень сильно зависело от регионов, угу. Потому что наш весь юг, он
зеленый, да,
он весь цвел, то есть и очень много томатов, овощей, зерновых культур очень много было и всякое разное выращивали. Даже на нашей земле батат произрастал когда-то, даже делали. Эти же историки они искали, и весь в степи растет он в диком виде, тот же батат, который уже сейчас не поешь, он в диком виде растет, но он когда-то его выращивали. Даже mm-hmm. про него пишут, что это был овощ между тыквой и картошкой. То есть, mm-hmm. А сейчас мы батат с Перу везем.
То есть, да, что-то иностранное.
Да, а на самом деле он на нашей земле произрастал. Правда, я название забыл на казахском, но очень интересно. А южные регионы в основном вот сейчас как у нас... Принято считать, что там Шымкент и так далее, то, что все ближе к Узбекистану, кухня очень похожая была. Также ели плов, и также вот все делалось. В северных регионах там больше ели именно зерновые культуры, ели мясо. На севере...
Там и мясо считается,
да,
вкуснее.
Да, мясо вкуснее, лучше, все зависит от погоды, опять же. Потому что у нас на юге ты можешь мясо вялить только, наверное, к ноябрю, к декабрю, наверное, когда прям холодно, чтобы у тебя там ничего не портилось. Но я этого точно не знаю, но я так понимаю, что у нас это делают позже. На севере у них постоянно сюрлинген ед, есть такая, это в зависимости от ветренности и погоды в целом, потому что у нас как бы вот здесь в горах поставишь, у тебя ветра нету, и оно завоняет просто, а тут, когда постоянно ветер, мало влаги, сухой ветер, он сам по себе природой сушит мясо. Там больше такое вот ели. А конкретно, чтобы по блюдам сказать, я сейчас, наверное, даже не вспомню. Есть некоторые... Вот так же, как я сказал про мипалау и так далее, это в основном, что ели. А курдак – это было такое блюдо. Очень много блюд готовилось осенью, когда во время согыма массового забоя скота.
А-а-а.
То есть у казахов массовый забой скота – это подготовка на зиму, то это мясо там солишь, вялишь, без разницы, но ты оставляешь все, чтобы у тебя хранилось. И у тебя очень много субпродуктов выходит, потому что ты скот режешь.
Угу.
И хурдак изначально – это блюдо из субпродуктов теплых, которые вот только срезал эти сердца, почки, и ты уже сразу порезал, сразу же в казан. И это прям очень вкусно, когда это в свежем виде, не тогда, когда… То есть хурдак, он готовится прям… С теплого мяса. Реально.
С теплого мяса.
То есть скотину зарезал, а мясо теплое. С вот этого в основном вырезали пашину, потому что там немного жил пашина, и внутренности сразу выкидывали и готовили курдак. Также во время согыма, вот и когда ты делишь мясо, то. Потому что у казахов было три вида дастархана. Кстати, это сейчас я вспомню. Был повседневная еда, которую ты как-то повседневно ешь. Я забыл, как она правильно говорится на казахском. Потом был конак дастархан. Это когда ты что-то оставляешь для гостей. Для... И был той дастархан.
Mm-hmm.
Это где ты готовишь праздничные блюда. И действительно, у казахов было три вида дастархана, где и также, когда делили скотину, они оставляли, допустим, мясо третьего сорта, типа голень, там еще что-нибудь, все, шея, все, что долго варится, долго готовится, они это кушали на повседневную жизнь, оставляли
для гостей. Гостям, да?
Гостям оставляли хорошие такие места, мясистые, там ребра хорошие и так далее. А на той дастархан оставляли прям премиальные части, спину, там белюмартха, да, это как седло, и вот такие части оставляли на той. И потом вот из этого готовили в целом блюдо и так далее. И ты также, если тебе приходит хорошая новость, ты должен сувенир, допустим, дать, да? Ты, если у тебя там, допустим, нету барашка, ну, в зависимости от новости, конечно, бывает, тебе прискачет гонять и говорит, типа, вот, там, Ярнур, давай сувенир. Ты ему говоришь, типа, насколько, типа, какая новость? И он тебе говорит, твоя новость на три барана весит, короче.
Ого, он прям сразу
цену, да? Да, то есть он уверен, что, типа, моя новость три барана стоит. И ты такой, если у тебя нет три барана, ты ему говоришь, я тебе там лошадиный белюмартха со спиной отдам, да? Ну, то есть равноценный, да, допустим? И он такой, все принимает от тебя и говорит, там, у тебя внук родился вот в том ауле, короче. Ты понимаешь, что, о, какая новость, на, держи, прыгнул на коня и побежал к своему внуку, короче.
Интересно.
Да, вот.
Ну, еще раньше же, как сейчас это же все близко. Ну, mm-hmm. то есть люди могут жить в одном городе, чуть ли не в одном доме, mm-hmm. может быть. А раньше это настолько огромное преодоление yeah. территории, поэтому приходите говорить там, просить за еду, например, за новость хорошую. Это mm-hmm. просто большой труд ему был оттуда приехать сюда.
Yeah.
И вот, поэтому, наверное, раньше как-то... Ну, и сейчас, наверное, тоже. Но в этом меньше.
Да, намного меньше, потому что сейчас даже относятся, типа, к урмдык. Типа могут там в группу скинуть семейную, я диплом получил, давайте мои курымдыки, да?
Сейчас,
да. И я думаю, что это все с течением времени это поменялось, но мы эту традицию не могли изменить, потому что я считаю, что мы вот когда были колонией Советского Союза, тогда у нас и культуру, и все это забрали, чтобы это развивалось ногу со временем, нужно было, чтобы мы тогда еще в этой культуре mm-hmm. жили, этой культурой как бы прониклись, и она бы вместе с нами, даже до наших дней, я думаю, чтобы она
дошла бы
в другом формате, не как сейчас в WhatsApp, да, потому что я думаю...
Может быть, как-то уважительнее.
Да, даже мы по-другому к этому относились, даже по-другому. А сейчас у нас такой момент, когда мы свои старые вот эти обычаи восстанавливаем, традиции и так далее, и некоторым молодым вообще в голову не лезет, как это типа в повседневной жизни mm-hmm. использовать, как это делать. Потому что такой большой разрыв во времени, где мы не были тем, кем мы являемся, а сейчас, слава богу, мы начинаем как-то осознавать и возвращать и родной язык, и культуру. И если вы заметили, сейчас очень...
Ну, сейчас прям тренд пошел на то, чтобы вот возвращение всего.
Да,
это очень классно. И мне нравится, что молодежь в этом варится, все, и она интересуется. И классно, что вы кухню особо... Ну, не знаю, я очень мало встречала людей, кто именно с кухней работает. Ну, может быть, то, что не особо... Как бы сама не в той сфере, поэтому...
Ну да, вот кухня – это очень интересно, я так думаю, потому что, ну, конечно, мы всего восстановить не сможем, потому что…
Ну, по возможности, да.
по возможности. И не то чтобы восстановить, мы, допустим, в ауле показываем там неонамадизм, как это?
Современные
кочевники, да, как живут современные кочевники и как мы развились, да, но я считаю, вот мы сделали меню, даже тот же беж просто шикарный, вот именно в ауле, потому что там много труда именно вложено в саму историю бешбармака, как он появился и так далее, mm-hmm. что там несколько видов мяса, традиционный хаза, который на кости вместе, то есть традиционный настоящий хаза, он вместе с костью идет, mm-hmm. потому что на хаза идет реберная часть мяса, ребро коня.
И туда сразу ребро.
Да, и то есть ребро вместе с костью ребро клали, то есть вовнутрь хаза. И в ауле это тоже мы смогли повторить. Единственное, может, это прям не традиционное конкретно вот такое ребро и так далее. Но мы сделали хаза на кости, mm-hmm. внутри хорошее вяленое мясо, грудинка копченая, немножко баранины. И само тесто, оно замешано не на воде и яйцах, а как надо... вместо воды там жирный конинный бульон,
uh-huh.
прям на бульоне, и у тебя тесто настолько насыщенное, у тебя просто сварил тесто, но у тебя вкусом как беж. И uh-huh. сверху набросал мясо и тот же туздок. И мы его подали в своем каком-то видении. И я считаю, да, это и есть как развитие нашей кухни, что ли, которое идет вперед. Но я не понимаю, допустим, когда молодые ребята начинают там, не знаю, цветное тесто ставить беж.
А, ну вот есть цветное, типа, как курт.
Да, цветной курт, его еще понять модно.
Ну, да.
Потому что там, типа, добавили, где-то майоран добавили, он фиолетовый стал, где-то еще что-то.
Еще есть леденцы, ну, как на палочке курт. Ты можешь детям. Ну, это интересно тоже.
Да. Ну, курт, да, это интересно, потому что это такое лакомство. А когда в беж, допустим, красители в тесто добавляют.
Ну, это, это немножко даже как-то...
Я считаю, нужно развивать нашу кухню, не отходя от традиций.
Угу.
То есть ты соблюдаешь саму концепцию блюда, то, что там есть тесто, оно на конином бульоне, там вот столько видов мяса. Но факт в том, развитие этой кухни зависит же от того, как ты тот же самый набор продуктов приготовил сейчас, имея при себе, допустим, такие современные вещи, как, допустим, сувид, шоковая заморозка, угу. там, не знаю, печи из тома, которые у тебя вялят, копчат и так далее. И когда ты новые технологии берешь и используешь, чтобы восстановить традиционный рецепт, вот я думаю, вот в этом и есть развитие нашей кулинарии. Когда ты не варишь беж, как у нас привыкли в Казани, варить, а на самом деле же у всего есть свое время. То есть, допустим, жаю лучше варить столько-то по времени, допустим. И когда мясо у тебя остывает, по по правилам вообще кулинарии, прям чтобы мясо было сочным, оставалось вареное сочное мясо, оно у тебя должно внутри бульона остыть. Наше бульон, с мяса достают из бульона, и оно сразу темнеет, и такой корочкой покрывается, как будто бы ну, подсохло немножко мясо. А если остынет в бульоне, оно будет такое прям сочное, и не будет такого цвета подсохшего. И к этому мы приходим же путем получения знаний, и я думаю, их нужно применять, если это правильно. Не исследовать тому, то, что вот бульон сварил, все, доставай мясо, закидывай тесто. Нет, ты достаешь мясо и берешь оттуда еще бульон какое-то количество, и потом закидываешь тесто, и потом горячее мясо с бульона все еще режешь. Либо когда оно остынет, ты ее достаешь с бульона, и зато оно у тебя не будет сухим и останется сочным, мягким, нежным. Вот, то есть я думаю, в этом должна состоять развитие нашей кулинарии, когда молодые ребята, используя свой опыт, работают там над обычными нашими блюдами, там, да, допустим, тот же лагман, это же можно считать его китайским, тунганским, хоть где-то, но сейчас же мы живем здесь и сейчас в Казахстане, и так случилось, что у нас это блюдо есть, мы его едим, ну давайте поработаем.
Многие
люди, да. И я уже считаю, что нету казахской конкретно кухни в Казахстане, потому что это все казахстанская кухня.
Ну да, еще настолько смиксовалось.
Да.
Плюс еще раньше жили... Ну, то есть не было Казахстана, была вот Центральная Азия, которая вот настолько там Узбекистан, Кыргызстан, и там вот так вот все. И не было территории, все вот так, как маленькие тайпа жили группами. И, ну вот интересно.
Вот, и даже и тогда поэтому и у нас и узбекская кухня начала появляться и так далее. А
казахстанская... Потом это разделили, мне кажется. Ну вот тот же Советский Союз, он типа у казахов вот это, узбек вот это, твоя территория, это твоя. Хотя на самом деле там настолько все, вот, все переходило.
Да, что, я думаю, это было интересно Советскому Союзу для того, чтобы все наши тюркские племена или народы просто развалились. И у каждого, типа, когда ты всех сделаешь, ты такой вот такой особенный, а ты вот такой особенный, и начнут же грызться между собой. Как, допустим, по сути, у нас по-политически посмотреть, у нас как будто бы с Россией ближе, хотя мы должны быть, не знаю, ближе к туркам, либо ближе к кыргызам, потому что они в нашей идентичности настолько самые близкие. Даже турки, когда я первый раз поработал с турками, я вот не был за границей, но я очень много работал с людьми, которые приезжают из-за границы. И первый раз, когда я поработал очень хорошим турецким шефом, он к нам приезжал на званый ужин. И какое у них отношение, я не знаю, откуда он там, с какого города Турции и так далее, не помню. Но какое у них отношение именно к нашему языку, к нашим людям, к нашему...
Они вообще очень любят.
И мы, и когда мы поехали с ним Туркестан, он прямо очень, когда приехал, он мне говорит, ата далага барайх, ата далага барайх.
Да-да-да, вот да, они считают это родным.
И когда я поехал с ним в Туркестан, и в самом Туркестане я был пару раз, но никогда не увлекался этой историей и не задумывался, и этот человек с Турции приехал, и мне глаза начал открывать на нашу историю. Он мне говорит, то, что ата далага, говорят, да, Туркестан, потому что это родина их отца. А Турцию она называет Анадола, родина их матери.
Интересно.
Да, и он говорил мне то, что по истории это Турция, это же территория Греции. И вот тогда, когда-то, короче, наши
предки,
воины собрались и пошли войной, короче, на Грецию, захватили Грецию, кто-то вернулся, а некоторые решили остаться в Греции. И получилась смесь тюрков и греков, и получились турки. Да. И турецкая, в общем, все то, что там, это вот греки и тюрки смешались, и Турция получилась. И он и говорит, то, что это вот здесь родина нашего отца, а там родина нашей матери, короче. И они, да, у них... Это, я так думаю, потому что они не жили ни в какой колонии, ну, кроме войн у них все было, но как бы колонии они никогда не были. И у них вот, и я думаю, поэтому и сохранилась вот эта история про наш Туркестан, они знают больше, чем мы знаем про свой Туркестан. Серьезно.
Ну, да, даже тот факт, что мы на русском разговариваем, это все вот последствия.
Ну вот, мы провели небольшое интервью с Ернуром, Ольгой, с Ирлыбеком.
Очень интересные люди с классными бэкграундами.
Да, и они много чего интересного нам рассказали. Мы надеемся, что вы узнали много нового, интересного для себя.
Да, что-то открыли для себя, что-то... Может быть, даже теперь будете как-то обращать внимание на другие вещи, там, на искусство, на ту же еду по-другому смотреть. Вот. Но у меня такое ощущение сложилось. Я еще когда слушала, вместе записывали интервью, я так хотела кушать. Еще рассказывала про еду, я такая, у меня уже слюнки потекли. Вот.
Ну, вообще, мы очень рады, что поучаствовали на фестивале и познакомились с такими людьми. Вот, спасибо же Старфесту за это.
Да, спасибо организаторам и всем участникам, всем, кого мы знаем.
Да, и спикерам.
Спикерам, да, волонтерам, там, звуковикам, всем.
Ну вот, вы можете поделиться своим мнением, как в таком формате вам выпуски, и подписывайтесь на наши социальные сети, мы везде подписаны Курах Подкаст, в Инстаграме, в ТикТоке.
Да, мы есть на всех социальных сетях. Всем пока!
Всем пока!